Приветствую всех, канал «Живой гвоздь». Меня зовут Ольга Журавлева, и я рада приветствовать в нашем эфире особое мнение, которое сегодня высказывает наш давнишний любимейший собеседник, политолог Валерий Соловей. Здравствуйте, Валерий Дмитриевич.
Добрый вечер, Ольга. Спасибо большое за лестное представление. Добрый вечер, уважаемые зрители и слушатели.
Я на самом деле просто вспоминаю, сколько раз мы с вами встречались совсем в другой жизни, и встречались даже, я бы сказала, лично, мы в студию вместе приходили. И с этим связана моя ностальгия, и с этим связан мой вопрос. Как изменилась обстановка в целом, мы много говорим, а вот о том, как изменились люди и ваше восприятие, в первую очередь, российских людей, русских людей, которые вообще живут с нами в одном городе, за последние 2 года. Что для вас важнее всего?
Знаете, для меня важнее всего то, что лично я, Ольга, не берусь судить о вас, но я полагаю, что и многие из нас оказались в таком положении, мы явно переоценивали человеческую природу. Или, я бы сказал так, природу собственных соотечественников. Потому что то, что я наблюдал последние 2 года, оказалось для меня открытием и очень большим открытием. Касательно поведения людей, касательно их психоэмоционального отношения к военным действиям и к происходящему в России. Сейчас, извините, вы меня хорошо слышите и видите?
Да, все в порядке.
Все в порядке, да. Вот у меня просто какой-то сбой вообще-то с моей стороны. Вот это больше всего меня удивило. И хотя я себе всегда повторял, но я считал, что это замечательная фраза Горация «Nil admirari», «Ничему не удивляйся», я не скрою, что после 24 февраля 2022 года я очень много удивлялся. И, наверное, я продолжу еще удивляться. Я не хочу говорить о людях сейчас ни хорошо, ни плохо. Я говорю о том, что мы, видимо, ошибались в понимании человеческой природы. Возможно, еще раз, слишком лестно относились к соотечественникам. Возможно, неадекватно. Но то, что я увидел, меня, честно говоря, в большинстве случаев расстроило. Не всегда, но в большинстве случаев расстроило. Вот. Соответственно, к чему это ведет? Ну, во-первых, люди, когда видят подобное, они ожесточаются. Мы все ожесточились. Да, мы стараемся сохранять эмпатию, стараемся поддерживать друг друга. Но согласитесь, что есть такая тенденция к окукливанию. Я вот вижу, как люди просто начинают строить себе убежище. Я имею в виду, нет, не в прямом смысле слова, хотя некоторые, я думаю, в прямом. Такие психоэмоциональные убежища. Они ищут места, они ищут компании, где им комфортно. Это всегда было так, но сейчас в большей степени, мне кажется, чем прежде. Потому что нам не хочется выходить на просторы этого довольно депрессивного, честно говоря, довольно депрессивного мира. И когда я слышу, ну что, в Москве же ничего не изменилось, здесь такие деньги. Да, денег в Москве по-прежнему огромное количество. Но я вижу, что люди изменились. Я вижу, что они ожесточились. Я вижу, что стало больше психотизма, невротизма. Я вот на медне беседовал со своим добрым приятелем. Он врач-психиатр. Он работает в отделении острых психозов. Он говорит, такого не было никогда, как то, что я наблюдаю сейчас. Он мне просто привел несколько случаев, когда возникали, это не конфликты, а конфликты, приводившие к драмам и трагедиям. На почве отношения к так называемой специальной военной операции. То есть вот та гражданская война, о которой говорят, что это холодно, говорит, что да, это вот с его слов я понял, что это реальность. Причем меня очень угнетает, вот это меня угнетает, что у нас возник такой феномен, который Наземцев очень правильно окрестил, как некроэкономика. Когда люди зарабатывают на том, что они торгуют собственной жизнью, в прямом смысле слова торгуют, продают ее, причем задешево. Ну, для них это гигантские деньги, я понимаю. И торгуют, получается, жизнями других людей. И вот как все это уместить и в собственной голове, и в понимании страны, и в понимании общества? Непросто. Это не просто. И это приводит, с моей точки зрения, к ожесточению.
Мне кажется, странно удивляться было бы если стоило бы удивляться, если бы люди, переживающие такие события и такую противоречивую, видящую перед собой жизнь, картину этой жизни, и такие, как это называется, вызовы, если бы они не ожесточились, не впали в психоз, а были бы такие благостные и весело гуляли с шариками по патриарше. Это было бы удивительно.
Это вы правы. Вы знаете, меня, наверное, я не сказал, может быть, самого важного, у меня возникло ощущение, ну, это, наверное, оно у многих, что люди не в состоянии различать добро и зло. Вот это вот различение добра и зла я не наблюдаю. Оно невидимо у значительной части общества. Не хочу сказать, что у всех, упаси Боже, что общество аморально, нет. Люди не то, что не различают добро и зло, они вообще не задумываются об этих категориях. Они не понимают, что происходит. Может быть, это счастливое свойство психики, может быть, она себя таким образом спасает, что ты не думаешь о том, что ты творишь. Я не исключаю, это, наверное, механизм самозащиты, там, механизм самоцензуры, механизм рационализации. Но меня лично это угнетает, потому что я представляю, что же будет, когда мы вернемся условно к нормальному состоянию. А мы сможем вернуться, встает вопрос. Как мы будем к нему возвращаться? Вот представьте себе, вот эти экстремальные условия, хотя, конечно, какие у нас экстремальные, вот у украинцев они экстремальные, но тем не менее, по нашим меркам у нас экстремальные условия. Когда эти экстремальные условия начнут меняться, не на более экстремальные, хотя это тут вероятно, а ну, наметится какая-то тенденция к нормализации, как мы будем к этой нормальной жизни возвращаться? А что люди забудут все то, что было, они постараются это игнорировать, они, так сказать, оставят все это за спиной, при том, что, допустим, даже по российским официальным, я обращаю ваше внимание, сведениям, половина всех ранений на СВО с российской стороны, думаю, с украинской, это ампутанты. То есть люди, теряющие конечность, ну, это, получившие тяжелые увечья. И вот эти люди, которые сейчас в госпиталях, мы их особо не видим. Вот мы их будем видеть бок о бок с собой. Вот что будет?
Было уже одно решение, вы помните, сослать всех в одно место.
Но сейчас банальность, но это не получится, это не получится. И опять же, вот как мне рассказывали, ведут себя эти люди, которые стали ампутантами. Потому что вот мой знакомый, которого я упоминал несколько минутами раньше, он тоже имеет дело с ними, как я понял. Говорит, вот человек приходит домой, вот он снимает там искусственную конечность, он садится и смотрит в стену, и все, он сидит.
Валерий Дмитриевич, мы здесь, у меня возникли контраргументы и аргументы.
Да, я, естественно.
Здесь мы должны уйти на рекламу, она да. будет достаточно длительной, но я всех зрителей призываю остаться и быть бдительными особенно, потому что я обязательно задам Валерию Дмитриевичу еще и все ваши вопросы, когда
Хорошо.
Мои, может быть, кончат.
Иссякнут.
Да, да, уходим на рекламу.
Антон Павлович Чехов был человек большого чувства юмора. Любил пошутить и посмеяться. Вот, например, диалог из его пьесы «Свадьба».
А тигры у вас в Греции есть?
Есть.
А львы?
И львы есть. Это в России ничего нету, а в Греции все есть.
А кашалоты в Греции есть?
Все есть.
А омары в Греции есть?
Есть, там все есть.
А коллежские регистраторы есть?
Ну, шутки шутками, а сегодня в Греции есть даже золотая виза. Это самая доступная на сегодняшний день программа ВНЖ за покупку недвижимости в Европе. Для получения вида на жительство на 5 лет с правом продления нужно приобрести недвижимость стоимостью от 250 тысяч евро. Это могут быть апартаменты в центре города, на берегу моря или даже небольшой домик на островах. Вместе с ВНЖ инвестор получает огромные возможности, столь ценные в период геополитических потрясений. Это и возможность переехать в солнечную Грецию или, по крайней мере, использовать недвижимость в качестве летней резиденции, сдавать ее и получать доход. А еще статус резидента Греции дает право без ограничений путешествовать по странам Шенгена. Статус вида на жительство в стране Евросоюза дает возможность открывать счета в европейских банках. разморозить активы и преодолеть большинство международных ограничений и запретов. Помимо прочего, в Греции прекрасный климат, душевность и открытость местного населения, колорит и радушие, отличное высшее образование, университеты и школы, медицина, инфраструктура, богатейшая культура и наследие. Но при этом все время жить в Греции постоянно совсем не обязательно. Можно лишь пользоваться преимуществами статуса резидента и чувствовать себя человеком мира, где бы вы ни находились. Есть целых два «но». Но и их можно преодолеть. Первое. За прошлый год программа «Золотых виз» привлекла в страну рекордные инвестиции – около 700 миллионов евро. Колоссальный спрос поменял и тенденции на рынке. Правительство приняло решение изменить программу, и очень скоро порог для покупки недвижимости станет не 250 тысяч евро, а 500 тысяч или даже 800 тысяч. Сейчас повышенный тариф уже действует в самых крупных муниципалитетах. Хотя рядом с Афинами есть еще небольшие, но колоритные портовые города у моря, где порог входа остался прежним. Дата изменений пока не установлена, а значит, еще есть время воспользоваться привлекательными условиями. Еще у программы есть ограничения. Для участия у главного заявителя, то есть инвестора, должен быть дополнительный паспорт, помимо российского. Например, Армении, Израиля, Вануату, Турции, неважно. Сейчас и это преодолимое препятствие. А по этому поводу и другим вопросам обращаются Customs. Компании, которая уже более 30 лет занимается программами ВНЖ и гражданства за инвестиции по всему миру. Специалисты ответят на все вопросы и проведут вас от выбора недвижимости до получения документов. Ссылка, как обычно, в описании.
Мы снова с вами, Ольга Журавлева, и наш сегодняшний особист, то есть представитель особого мнения. Ну, вы уж входили в особое мнение, Валерий Дмитриевич, Валерий Соловей. Так что мы вот как-то завели разговор о том, какие люди. И вы знаете, я недавно, к стыду своему, только недавно узнала о существовании такого сериала, детективного условного, английского, «Война Фойла», где полицейский проходит через войну в Великобритании. И там очень много уделено, особенно ну, вообще во всех сезонах, очень много уделено тому, как люди воспринимают войну, как они ее проживают и как потом им ее не хватает во многих отношениях. И тем, кто воевал, и тем, у кого жизнь изменилась ужасно, и они возвращаются там из плена или с ранениями и так далее. Это все на самом деле действительно человеческая природа. И когда прелестная девушка, которая там служила все годы войны в каких-то там вспомогательных частях, говорит, а я не знаю, что я буду делать после войны. Вот война закончилась, как жить? Точно так же говорят люди, которые возвращаются, и они бросаются на своих жен, которые их ждали, и у них начинаются конфликты. Так что, Валерий Дмитриевич, это на самом деле, ну, как сказать, это человеческая вполне история. Если...
Да, я согласен, Ольга. Но от того, что она человеческая, она не выглядит менее драматичной, а то и трагической.
Да, это трагическая.
А те войны, о которых вы говорите, кстати, есть замечательный рассказ Гадюка Толстого, по нему в свое время был поставлен очень хороший фильм. Очень хороший, он, по-моему, недооценен, а еще советским кинематографом. То были тотальные войны. Для украинцев то, что они переживают, это тоже тотальная война. Она просто захватывает все общество. У нас общество пытается от этого отстраниться, это очень хорошо заметно. Оно пытается сделать вид, особенно в больших городах, потому что те, кто идут на фронт, это в основном жители малых и средних городов, по понятным причинам. Но это как сон посудной лавки. Как ты не пытаешься от него отстраниться, даже если он не размахивает хоботом, не пытается двигаться, он все равно стоит, и ты не можешь его игнорировать. Это очень сильный стрессовый фон. Да, я понимаю, что это уже было, это означает, что все это как-то разрешится. Действительно разрешится. Но еще раз, вот это не развлечение добра и зла. И это пугающе. Это пугающе, потому что я вижу, что это довольно глубоко сидит в обществе. Проблемы, которые будут потом. Я же помню, что было после Афганистана. Да, там не так много втянуто оказалось людей в конечном счете, хотя тоже немало. И вот этот рефрен «мы вас туда не посылали», и когда они оказались проигнорированы, и общество не хотело их видеть. И они, в свою очередь, начали этому обществу тем или иным образом мстить. Ну, организованная преступность, она возникла из двух ветвей. Из спортсменов профессиональных и из афганцев. Это, в общем, не секрет. И
вот поэтому сейчас... очень часто были высокие государственные награды.
Да. И вот это все. Естественно, мы сейчас с вами говорим в таком... будущем, это носит отчасти спекулятивный характер. Но то, что мы столкнемся с серьезными проблемами, вот сейчас мы обсуждаем, мы с вами, как проблему морально-психологическую. Для других людей это проблема выживания, это проблема адаптации тех, их родных и близких, кто вернулся или кто не вернулся вообще. Как они с этим, вот с этим грузом, прямо в смысле слова, грузом 200 или грузом 300, они сейчас живут? И ведь их окажется очень-очень много. Я думаю, что мы недооцениваем, хотя я говорю, что в отличие от Украины это не те масштабы, но на самом деле травма будет очень серьезной и очень глубокой. И ведь она накладывается, я бы сказал, эта травма на ненормальность в целом российской жизни, российской системы. Потому что то, что проявилось 2 года, это к этому мы шли 2 десятилетия. Мы шаг за шагом шли, постепенно, отсекали от себя все человеческое. Нет, не мы сами это делали, мы адаптировали. Да, абсолютно верно. Нас учили атомизации, что не надо вам вообще никуда лезть. Это политика и вообще любые гражданские инициативы – это не ваше дело. Максимум – это зоозащита, и то не факт. А свободная пресса вам не нужна, зачем у вас все хорошо? Это вам не нужно. Зачем вам многопартийность? Зачем вам эти конкурентные выборы? Зачем? Шаг. Это чудовищное телевидение, которое развратило и морально разложило нацию. Не всю, но значительную часть нации. Потому что она пропагандировала и продолжает пропагандировать воинствующий аморализм. Да, я понимаю, что это, наверное, банальности. Они уже набили оскомину. Но все это в конечном счете сработало. И одно дело, когда мы с вами обсуждали на островке нормальности, да, на эхе Москвы, и другое, когда мы оказались в глубоко ненормальной ситуации, и мы понимаем, что к этому мы шли шаг за шагом. Да, пытались как-то этому препятствовать, в меру своих скромных сил. Да, пытались обратить внимание. Но так же устроено общество, и наше большей частью, наверное, чем всякое другое. Ну, меня же это не касается, у меня все нормально. У меня же все нормально, и вообще есть перспективы. И вообще, чего тебе не хватает? У тебя же все есть. Помните, это же был любимый рефрен. Там в 2012 году, потом в 2014 году, потом в 2019 году, в 2020 повторялась из раза в раз одна и та же история. И вот мы дошли, я не сказал бы, что до края. Мне кажется, что этот край еще впереди. Он еще впереди. Еще самое неприятное и самое тяжелое, оно нас ожидает только. Я думаю, что даже в этом году, к сожалению. Вот. Мне кажется, это будет самый... мне кажется, что это будет самый, наверное, драматичный и даже трагический год за последний... Ну вот в 21 веке, а может быть вообще за всю постсоветскую историю. У него есть шанс таковым оказаться, к сожалению. А может быть и к счастью, кто знает. К хорошему нельзя прийти иначе, как через плохое, очень часто. Особенно в России.
Кстати. Вот,
особенно в России, да.
Когда вы говорили, я вспомнила о том, как покойный Орхан Джамаль писал в своей небольшой такой книжке про грузинскую войну. По-моему, там он писал о том, что для него вообще на войне проще и удобней. Это время, когда ты можешь тормознуть вертолет, чтобы тебя куда-то подкинули, там всегда договориться и так далее. Ну, в общем, это был такой человек, такого типа, поэтому он и погиб вот так, как он погиб. Но дело в том, что таких людей всегда в обществе какой-то процент присутствует.
Да-да, всегда, правда.
Которым необходимо вот такое существование. Не может ли быть так, что такие истории, такие конфликты, такие драмы выводят часть этих людей. Они просто гибнут первыми.
А, хорошее, очень хорошее замечание. Я думаю, да. А часть из них, конечно, романтики. Они попадаются на романтизм. Не хочу сказать дешевый, но тем не менее это романтизм. Часть из них – результат социализации. Они насмотрелись историка, героико-патриотических фильмов, а выясняется, что современные военные действия и те фильмы, они, мягко говоря, не очень соответствовали. А вот современные военные действия, они очень отличаются от того, что люди видели в кино. Очень отличаются. Но если там по статистике только 15% ранений – это пулевые, то есть даже на линию соприкосновения непосредственно люди не выходят, а они гибнут или получают тяжелые ранения, находясь очень далеко, то вот фильмы очень плохой оказывается воспитатель. Но есть те, вы правы, которые заточены на это. А в каком-то смысле это напоминает тягу к экстремальному туризму и к так называемым суицидальным видам спорта. Ну вот есть виды спорта, которые психологи называют суицидальными. Людям хочется поставить свою жизнь на кон. Да, хочется рисковать, совершенно верно. А таких людей на самом деле всегда немного. Но они есть. А человеческая популяция воспроизводит каждое поколение приблизительно одну и ту же долю. Кто из них идет в преступники, кто в наемники, а кто ищет возможность? Вот возможность открылась. Естественно, их прореживают. Война прореживает всегда этих людей, их остается немного. А есть другие тогда идут. Те, кто пошел, вот, не хочу сказать, за длинным рублем погнался, это звучит кощунственно, но действительно воспринял это как работу, где можно прилично получить. И когда там вопросом задаешься, а если тебя... И я, Ольга, это не анекдот, я видел, что у людей непонимание в глазах. Я вот говорил с людьми, которые пошли, я спрашивал, ну, а вы понимаете, что вы ставите жизнь на кон? Да не, ну что ты? Вот это вот стремление отсечь, а я даже не знаю, что это, дефицит витального инстинкта, инстинкта самосохранения. Вот это, мне кажется, да, вот но таких людей оказалось больше тех, чем тех, которые сознательно свою жизнь поставили на кон. Вот вся жизнь игра, я взял ее, поставил на кон, я к этому подсознательно стремился. Ну и, конечно, там остаются в живых всего несколько процентов из 100 таких. Вот. Остальные, они просто вообще не понимают зачастую. А это означает, что не очень хорошо у нас с логическими связями, вы знаете, что вот та пропаганда, о которой я говорил несколькими минутами раньше, она, видимо, разрушила, даже не видимо, а точно, способность рационально осмысливать ситуацию.
Вот, по этому случаю хочу вас спросить. Угу. Как раз вы про пиар, в общем, понимаете, особенно в политике, да? Это, в общем, ваш профиль, я бы сказала. Да. Объясните, пожалуйста, как это делается, когда на широкие, очень широкие массы транслируется, ну, нехитрое такое послание, нехитрое, что если что-то... Любовь к начальнику, она ведь происходит вот, ну, как-то как бы естественно, потому что все, что хорошее вам обещают, и вроде как происходит вокруг, если что-то хорошее происходит, там школу построили, магазин открыли, там, ну что-то, то это исходит исключительно от главного начальника.
Да.
А цены в магазинах, ЖКХ, аварии, аварийное жилье, затопления, при которых никого не спасли, отсутствие каких-то социальных гарантий, там все это происходит не от него. Как разрушается на уровне пиара вот эта связь, что все хорошее исходит отсюда, непосредственно из одного окошечка Кремля, а все плохое исходит непонятно откуда.
Ольга, ну любая пропаганда, она на самом деле использует одни и те же принципы, одни и те же подходы. Вы должны говорить эти вещи часто. Вы должны их постоянно повторять, но вы должны их каждый раз аранжировать по-новому. Вот помните старый советский анекдот? Я там включил первый канал, Леонид Ильич Брежнев выступает. Я не помню, полтри канала было, второй Леонид Ильич Брежнев. А потом, значит, голос, я тебя попереключаю. А вот сейчас ты можешь переключать, переключать. И там, на те каналы, где есть общественно-политическое вещание, там разные ведущие. Некоторые из них талантливы, были талантливыми. Сейчас я не хочу оценивать их профессиональные способности, потому что с ними что-то случилось тоже. Но они говорят содержательно одно и то же или направляют одно послание, но каждый на свой манер. И у вас, ну, как у телезрителя, более того, даже если вы в социальных сетях, вы там все равно видите то же самое. Социальные сети не полностью, но значительной частью живут отраженным светом телевидения. Что телевидение и информационное агентство формируют повестку. У вас возникает впечатление некого разнообразия. Но на самом деле это такое же разнообразие по существу, которое было в Советском Союзе. Понимаете? То есть частота, видимость разнообразия. Ну, раньше требовалась гибкость. Сейчас, может быть, уже и гибкость не требуется, потому что приемы стали все более кондовыми. Возрастает градус. Сейчас требуют от вас, если вы на телевидении, там участвуете в ток-шоу или ведете только одно, вы должны кричать. Вы должны кричать. Вы должны повышать градус истерики. Это то, что на профессиональном жаргоне называют эффектом выпуклости. Никакие рациональные аргументы уже не нужны. Это глупости. Вы должны горлом брать, кричать, бесноваться. Жду, когда они голые начнут бегать.
Дмитрий Анатольевич Медведев, наш...
Абсолютно верно.
Так,
да, причем Дмитрий Анатольевич, он прекрасно вписан в эту машину пропаганды. Причем он вписан в машину внешней политической пропаганды, потому что, ну, естественно, свои знаменитые посты и твиты он пишет не сам, пишет его помощник, но редактирует-то их Сергей Кириенко, понимаете? Редактирует он. То есть не это вот... Да, ну да, конечно, это секрет Полишинеля, ну понятно. То есть вот, говорит, экс-президент, посмотрите. И кто-то пугается, говорит, если это может себе позволить экс-президент, что же у этих людей вообще в голове? Кто-то смеется, но так или иначе это не может не привлекать внимания. Так что пропаганда в основе своей всегда довольно простая штука. Это вы можете изощряться, когда вы работаете с небольшой группой или с личностью, если личность довольно сложна, и группа сама по себе непростая, вы используете разные изощренные приемы, способы влияния, не обязательно манипулирования. А с обществом в целом вы поступаете просто. Говорите одни и те же вещи на разные манеры, но вы должны говорить часто. Потому что если вы говорите часто одно и то же, у людей возникает приверженность к тем тезисам, которые вы повторяете. Ольга, вы слышите меня?
Да, да, все в порядке. Все хорошо.
Возникает, есть исследования, которые это многожды демонстрировали. Если вы людям показываете одни и те же картинки, одни и те же графические изображения, якобы слова, но на самом деле никто не понимает смысла этих знаков. Да? Но это ну, просто такой, это даже не албанский язык. Так вот, у людей возникает приверженность к тому, что они видели чаще. Вот вы чаще это говорите, значит, им начинает это бессознательно, чаще, больше нравится. Но еще раз, чтобы не было эффекта износа, потому что, ну, если все время, да, то вы должны на разные манеры это аранжировать. Ну, они вот на разные манеры стараются аранжировать. Логика закончилась, рацио нет, оно отсутствует. Вы должны кричать. Или, помните, это получается, как у Черчилля, когда он там отмечал у себя на помет в тексте речи, аргумент слаб, повысить голос.
Да.
Вот это правило, оно прекрасно работает. Прекрасно работает и сейчас. У вас вообще нет никаких аргументов. Повысьте голос. Но эффект-то какой? Это вот что получается в результате такой обработки, которая длится уже годами, десятилетиями по большому счету. И это считается самый желательный эффект пропаганды. Люди думают, что они сами к этому пришли. Они вам никогда не скажут, что... Нет. Вы с ними беседуете, да, вы пытаетесь выяснить корни, допустим, ну там как-то деликатно, говорит, ну а что тут думать? Ну это же понятно все, ну это же очевидно. Они хотят загробастать наши природные богатства, и они, значит, натравили на нас Украину, это же понятно все. И если бы не мы, то там через несколько дней Украина бы напала на нас. Апелляции к логике, я же не утрирую, вы знаете. Есть люди, которые полностью воспроизводят этот, как сейчас модно говорить, нарратив. Операции к логике и к рацию не работают. Совершенно не работают. Но человек уверен, что он сам до этого дошел. Он сам. А люди более всего привержены тому, до чего, как им кажется, они сами додумались.
Да,
вот в этом смысле. Я, кстати, чтобы... да.
Да, я обратила внимание, как пиар стал, как вот эта вот агитация стала работать в связи с смертью Алексея Навального, объявленного экстремистом, террористом.
Да, и вы прочее.
Дело в том, что появились, ну, это один и тот же текст воспроизводится в комментариях в разных соцсетях.
Да, я видел.
Очевидно, что это послание как бы от бота фирмы, потому что, ну, люди не могут быть в пяти местах под разными именами, один и тот же человек вряд ли со своей мыслью. Но тема пошла такая. Значит, вдова слишком весела и встречается с Христой Гроздевым. А, еще прекрасный аргумент, который я в нескольких местах встретила. Ни разу на свидание не приехала. Это как бы апелляция к семейным ценностям. Да, можно подумать, что у Навального были свидания в изобилии, а она просто не приехала.
Ну да, они же после первого года фактически для него были, ну, возможность закрыта. Вот уже два года, да, последний
год. Еще там какие-то такие темы. А потом еще прелестная, совершенно, возможно, это собственная, уже не ботовская. А что он такого сделал? Он хоть одну дорогу проложил?
Это все ботовское. На самом деле это все ботовское. Есть люди, которые считают, что... Вы знаете, как бы сказать, я верю в народ и даже в лучшее в народе, но отношусь теперь с осторожностью.
Везде видите.
Понимаете? Нет, я просто... Ну, есть вещи, ну, которые даже не очень тренированному взгляду заметны. И вы правы, если вы видите, допустим, там под одним постом или под одним видео человек оставляет 15-20 комментов, 15-20, или вы видите, повторяются одни и те же идеи, как, опять же, сейчас модно говорить, нарративы, вы понимаете, что есть креативщики, которые это спускают. А у людей возникает впечатление, опять же, частота. Ну, если это часто, да, то, наверное, так думают многие. А может быть, это и есть правда. Потому что в этом же часто. Ну как же? Откуда ты знал? Знаешь это? Все же говорят об этом. Или вот аргумент, в чем сила телевидения-то? И, кстати, сила тоже, знаете, таких роликов на YouTube, но анимированных роликов или документальных роликов. Я, говорит, сам это видел. Где ты сам это видел? По телевизору уже показали. Или на YouTube это видел. Вот это окончательная инстанция. Апелляция к этому. Но когда меня спрашивают, а как быть? Вот как с этими людьми? И тогда говорю, да вы ничего не сможете сделать. Поверьте, вот если вы хотите с ними навсегда испортить отношения, особенно если это родные и близкие, попытайтесь доказать им, что они не правы. Тогда гарантированно вы испортите. А что нам делать, спрашивают. Вот определите, что есть темы, по которым вы не будете говорить. Говорит, а если нам навязывают? Говорю, ну это уже тогда проблема. Вот это уже агрессивное навязывание, да, оно указывает на психические проблемы. Старайтесь от этого отходить, не обсуждайте эти темы. Потому что изменить людей может только, могут две вещи. Отключение машины пропаганды. И те, кто сохранил остатки здравого ума, да, здравом уме, твердой памяти, они через полгода придут в себя. Не все, сразу вам скажу. Я говорю, вот те, кто сохранил здравый ум, остатки, твердо, они придут в себя через полгода, как только машина пропаганды перестанет работать. Причем самое удивительное будет в том, что они не будут помнить, что они говорили полгода тому назад. Я могу гарантировать это. И если вы им покажете видео, вы бы записали, да, вот что они говорят, скажут, да нет, это все выдумки, это искусственный интеллект. Я этого не говорил. Люди так устроены. Такова человеческая природа. Они очень быстро забывают.
Слушайте, они забывают, когда тот же самый любимый президент, кем бы он ни был, им говорил, что мамой, клянусь, не будем повышать пенсионный возраст.
Это их вообще не беспокоит. Обратите внимание. золотой рыбки. Но золотой рыбки память на самом деле больше, обширнее, но длиннее, чем у многих наших
соотечественников. Не будем на всех соотечественников...
Нет, нет, конечно. Я говорю, ну, по крайней мере, участие. А вы знаете, тут еще какая штука работает? Это страх. Не то, что страх репрессий, нет. Потому что если люди вдруг все признают, ну, слушайте, ну, меня же дурят раз за разом. И не только меня, нас дурят. Вот на протяжении лет, десятилетий. А в каком же они сами для себя нелестном свете будут выглядеть? Поэтому они будут изо всех сил сопротивляться. И они сопротивляются. А, причем сопротивление-то состоит в том, что они агрессивно набрасываются на того, кто пытается им показать некоторую алогичность происходящего, алогичность тех заявлений, которые они делают, или тех взглядов, которые они придерживаются. И они очень агрессивно себя начинают вести по отношению к таким критикам. Поэтому вот критика такая, ну, если абстрактно, она, может быть, объяснение того, что происходит, вот как это делает Вадим Савицкий, который ведет YouTube-канал «Когнитивный надзор», он это хорошо делает. Да, он это делает хорошо. То есть вы говорите не о людях, да, конкретных, вы говорите о приемах, методах и объясняете. Ну, иногда там на примере каких-то телеведущих или публичных персон. А если вы, не дай бог, пытаетесь конкретного человека образумить, еще родного и близкого, я,
лучше,
честно говоря...
Лучше человека, да.
Да, лучше. Вот решите, что вам важнее, истина или хорошее отношение. Вот так это, к сожалению. Но это пройдет, Ольга. Вот может показаться, что у меня очень пессимистический взгляд, но я просто говорю о тех проблемах, с которыми мы столкнемся. Уже сталкиваемся и столкнемся. Но некоторые вещи быстро проходят. В частности, приверженность тем или иным пропагандистским построениям, она очень быстро разрушается. А исчезает бесследно. Вот поверьте, исчезает. Более того, вы столкнетесь с удивительным феноменом. Мы столкнемся. Что люди будут говорить, что да, мы за Путина никогда не голосовали. Я вас уверяю. Они будут. Причем, знаете, что интересно? Это не будет даже ложью. Просто это особенность памяти, наверное, счастливая особенность памяти, что она вытесняет опасные и нежелательные воспоминания.
Конечно.
И люди переписывают, они переписывают, да, вы правы, иначе сойдешь с ума. Сам от себя. И они переписывают собственное прошлое. Они искренне изумляются, если им предъявить какие-то факты, аргументы, свидетельствующие о том, что их позиция была иной. Там еще, допустим, год назад, я уж и не говорю, там 10-15 лет. Да, это забавно, когда-то будет, если мы не проявим сострадание по отношению к этим людям. Вот. Но придется проявлять сострадание, если мы хотим жить в более или менее нормальном обществе. Я не хочу сказать там счастливым, вопрос будет стать в нормализации страны, не в стабилизации. Потому что то, что называют в России стабильностью, это антитеза нормальности, надо понимать. Здесь стабилизация – стабилизация всего дурного и скверного. А нормальность – это просто антитеза тому, что здесь хотят стабилизировать. Вот, кстати, на примере Алексея, да, это очень хорошо заметно. Он как раз воплощал с собой в каком-то смысле героический пример нормальности. И когда он, вот этот очень удачный мем, он уверен, что он войдет в культурную историю России, в идеологическую, прекрасная Россия будущего, на самом деле речь шла о нормальной, очень важно, о нормальной стране и нормальном обществе.
Вот насчет нормальности с вами полностью соглашусь, что да, нормальность во многих отношениях, если не говорить там о том, что вот были претензии к такому высказыванию, к другому высказыванию, нормальный человек, который нормально реагирует, у которого, простите, нормальная семья.
И он сам здоровый, здоровый, симпатичный и со здоровыми реакциями. И я знаю, какую ненависть это вызывало у некоторых российских вельмож. Именно то, что это здоровый, крепкий мужчина. Вот вы правы, нормальной семьей, с хорошими детьми. И вот все это, и, кстати, еще и живущий в Марьино.
Да, это же тоже...
Да. Не где-нибудь, да, да, там на Рублевке или хотя бы на Новой Риге, нет. Даже близко ничего похожего. И это очень сильно раздражает и даже вызывает ненависть. Потому что он показывал, что иное возможно. Это очень важно. В России всех пытаются уверить. Это один из главных посылов пропаганды. Но вы как ни старайтесь, всегда так будет. Что все люди – это дрянь, они все хотят там, обогатиться. А ты бы, вот этот излюбленный тезис, а ты бы так себя не вел? А вот если бы ты стал, вот неужели ты бы себе дворец не построил? Или то все, почему бы взять? Вот. И когда вдруг воочию видят, что есть какая-то альтернатива, это вызывает скрежет зубовный. Алексей как раз вот эту альтернативу воплощал.
Кстати, по поводу того, что вы бы на их месте вели себя точно так же, и наоборот тоже работает. Когда люди шли с цветами на Борисовское кладбище или в церковь, соответственно, звучали такие реплики. Я в нескольких впечатлениях прочитала, что им, небось, даже на цветы сегодня деньги выдали. Вот выдали по 1000 рублей.
Вот, судят по себе, понимаете? Судят исключительно по себе. Но, к сожалению, так устроены люди. Особенно беда в том, что в России это сильнее выражено, чем в другой стране европейской культуры. Сильнее выражено. Они судят по себе, хотя надо бы судить по другим. Вы видите разные формы поведения. Это означает, что за разным поведением стоит разная мотивация. И она может кардинально отличаться от нашей с вами мотивации. Просто кардинально. Но это надо допустить. Допустить хотя бы что? Нет, ну что вы? Потому что как же допустить такую мотивацию? Это что ж получается? Мы там, оказывается, плохие какие-то? Не такие? Нет, ну для людей это совершенно неприемлемо, Ольга. Вот так общество, в общем, оказалось загнано в эту ловушку. Его загоняли туда. Ну, не хочу сказать, что оно очень сопротивлялось. Ну, частью своей сопротивлялось. А часть,
оно бывает общество, которое в порыве, вот прям 150 миллионов побежали в одну сторону.
Это статистика. Это статистика, Ольга. Можно, в принципе, обработать так, что да, будут маршировать, в общем, более или менее в одну сторону. Нет, некоторые будут, как говорит мой товарищ, маршировать с омерзением. Но они все равно будут маршировать. А некоторые будут сопротивляться. Сопротивляться тем, что не выйдут из этого строя. И даже то, что вы выходите из него. Вот кто-то очень хорошо сказал, я не помню, Фазиль Искандер или кто-то, ну, из наших, в общем, современников, что, то есть писатель, что, понимаете, вы не всегда можете сделать добро. Ну вот чего вы можете избежать, так это зла. Вот это важно очень понимать, что вы можете, в принципе, избежать зла. Потому что такой непреодолимой ситуации, когда вам надо выбирать непременно зло, вас к этому никто не принуждал. Ну, по крайней мере, до последних 2 лет. Последние 2 года, да, что-то стало даже существенно меняться. Да, Ольга.
Есть, конечно, целая серия характерных вопросов, но я не могу их не задать.
Да. Значит,
во-первых, зачем холодильнику выборы? Зачем покойнику выборы, спрашивают вас?
Ну, выборы нужны как раз не покойнику, они нужны живым, потому что для них это возможность осуществить транзит. Они ведь очень боятся друг друга. Они хотели отложить решение ключевых вопросов, ключевой вопрос так станет преемником, ну, на несколько месяцев хотя бы. Ему удалось это сделать. И вот после выборов как раз вот эта отложенность, она приведет к конфликту. Потому что не всех устраивает из тех 20. 20 человек сейчас управляют Россией. Ну, политбюро составляют.
Да, вот то, что вы управляют, называете политбюро, да?
Да, политбюро 2.0. Да, ну, это, собственно, там Минченко в свое время этот термин использовал. Политбюро 2.0. А во главе, конечно, стоит Патрушев. Да, он фактически сейчас управляет. Но согласие этих людей. Очень важно понимать. У них есть консенсус. И этот консенсус после выборов будет разрушен. Когда речь зайдет о том, кто станет премьер-министром и, соответственно, кто заменит так называемого президента Путина? Или так называемого президента. Патрушев настаивает на том, чтобы это был его сын, Дмитрий. А предварительно есть согласие. Но вы же понимаете, это Россия. Согласие дал, согласие могу взять.
А почему
кто будет вице-премьер?
Да. Почему это нельзя было сделать, не знаю, 5 лет назад? Почему нельзя было разобраться?
Они хотели, Ольга. Нет, почему Ольга, надо было хотели. Вот они подталкивали Путина. Шойгу. Шойгу он говорил, что если ты окажешься...
Андрей.
Хорошо.
Мы вернулись.
Вот. Когда-то он обещал Шойгу, говорил, если ты станешь маршалом Победы, то быть тебе моим преемником. Потом он обещал Мишустину, ну, раз на тебе все сошлись, значит, и прозвище у тебя Хрущ, у Мишустина прозвище, я не знаю, сейчас есть ли, было Хрущ. То есть, ну, это отсылка к Хрущеву. Потом в прошлом году, в начале прошлого года, он стал делать пасы в отношении Николая Платоныча Патрушева. Говорит, ну вот да, Дмитрий там подходящий кандидат. И вот он так их водил вокруг пальца несколько лет. Но настоять же они не могли, это очень важно. Если бы они могли, это все бы произошло еще в 2021 году. В 2021, возможно, даже в 2020 году. Потому что предпосылки к этому были, и давались обещания, раздавались авансы, все они с нетерпением ждали, ждали, ждали. А теперь, ну, это типично для России, теперь все приходится на ходу. Импровизировать и за несколько месяцев пытаться создавать прочную конструкцию, но оно вряд ли окажется прочным.
Без СВО никак нельзя было?
Можно было. Нужно. Это было решение в первую очередь покойника. Это было совсем не обязательно на самом деле, потому что тот же Патрушев был тоже против. Он говорил, что не исчерпаны мирные возможности. Но покойник, он смог сломать даже тех людей, которые были против. Он видел в этом свой способ войти в историю, очень важно понимать. Он полагал, что ему удастся наконец, в конце своей жизни реализовать великую миссию. Вот, воссоздать подобие Советского Союза. Он действительно жил с очень сильным мессианским комплексом. Тем более, поскольку он был человеком еще крайне суеверным и мистически настроенным, у него было предсказание, что если он совершит великие деяния, изменившие мир, то он будет жить и править вечно. Самое удивительное, что он в это поверил. И он пытался это сделать с 2014 года. Ну, вот Крым оказался недостаточно. Он решил дойти до конца.
Тут уже я пытаюсь себе это вообразить. Вы знаете, что меня больше всего смущает? Мне, честно сказать, даже не важно. Тот, который рассказывал про то, как он был, не знаю, артиллеристом, и тот, который рассказывал про то, как он был лесорубом, один это человек или несколько, неважно абсолютно, он был всем, таксистом, художником, музыкантом, неважно.
И академик, и герой, и мореплаватель, и плотник.
Да, и плотник, совершенно верно. Так вот, мне непонятно только за счет чего вокруг этой фигуры сконцентрировалось такое количество желаний. За какое место, простите за эту фразу?
Он их всех уцепил.
Всех держит. Вот я вспоминаю этот госсовет, это был или что, когда все там блеяли, да. как дошкодившие страх. Пионеры.
Ольга, страх. Страх. Они были напуганы. А даже те, кто не был напуган, не решился, ну вот за исключением Патрушева и, может быть, еще одного-двух человек, не решился выступить. Поэтому это самый надежный в России аргумент. Я вам могу сказать, что все могло произойти гораздо раньше, в 2014 или 2015 году, но вот тогда, допустим, 5 человек его остановили. Было 5, которые его остановили. Одним из этих 5 был генерал Валерий Герасимов. А с 21 года с осени он уже перестал сопротивляться. Он решил, что уже лучше отдастся, чем сопротивляться. Звучит цинично, но это было правдой. Он всех смог уломать, заставить, вынудить, изнасиловать. Я уже не говорю о том, что полностью историю знали, о том, что произойдет, знало всего несколько человек. Все решения обсуждались в кругу 5-6 человек. От всех остальных это скрывалось. Включая высокопоставленных сотрудников администрации президента, которые были уверены, что все это не более чем разводилово, не более чем риторические угрозы. Ольга?
Я хотела спросить, как вы думаете, вот то нынешнее состояние и умов в целом, и Политбюро, как вы говорите, оно является понятным для наших бывших партнеров? Они понимают, с кем они имеют дело или с чем они имеют дело? Потому что вот эти вот изумления немецкого посла, например, во время, ну, как бы вот похорон Навального, что, оказывается, здесь есть такие люди, боже мой, удивительно, какие они храбрые. Что еще какие-то вещи, что какие-то заявления разных там, значит, что некоторые санкции, которые работают против кого угодно, но не против, ну да, вот против начальника тюрьмы, да, вот санкции. Вот у него в Лондоне теперь счет закроют. Боже ж ты мой. А то он в Харпе сидел, потому что просто ему это нравилось.
Не, ну, если речь идет вот о санкциях, связанных с убийством Алексея Навального, ну, было понятно, что диапазон страновых санкций уже исчерпан. Ну, что еще можно придумать? Оставались корпоративные санкции, санкции против отдельных предприятий, против отдельных лиц. Они сделали то, что они могли. Что касается понимания, это в высшей степени интересный вопрос. Вот, в высшей степени интересный. Несколько людей понимают, но они боятся. Это очень важно понимать. Они боятся принимать связанные с этим решения. Потому что ситуация для них выглядит тоже фантасмагорично. И они не очень понимают, какие решения они вообще могут принять. Все боятся, все западные страны, в первую очередь Соединенные Штаты, они боятся того, что они считают русской непредсказуемостью и ядерного оружия. Это первое.
Это понятно. Это как бы.
И второе, нет, а есть второе. Вот второе, что ограничивает их поддержку Украине, причем ограничивает решительным образом и критически. Они боятся победы Украины. Они не хотят, чтобы Украина победила. Почему? Потому что не уверены, что в случае победы Украины или поражения сокрушительного Российской Федерации, назовем это так, Россия распадется, ядерное оружие выйдет из-под контроля. И сколько вы им не будете рассказывать, что эти страхи и опасения преувеличены, а они говорят, ну это же возможность существует, вы не можете отрицать. Вы говорите, не могу отрицать. Мы не можем рисковать. Поэтому они готовы...
Но с распадом Советского Союза как-то решили вопрос?
А они живут сейчас тем же самым... Вы правы. Но они живут сейчас тем же самым страхом, они переживают его, который они испытали в 91-м году. Они считают, что ситуация еще более может оказаться еще более опасной. И вот эти голливудские триллеры, над которыми мы смеялись, что находится какой-то полусумасшедший русский генерал, который захватывает ядерный арсенал, власть захватывает, для них это рабочий сценарий, очень важно понимать. Поэтому они не хотят рисковать. И, честно говоря, им наплевать на судьбу демократии в России, никакую демократию в России они уже не верят, давным-давно, вы понимаете. Говорят, ну вы сами же проголосовали за крокодила. Ну вот и живите с ними, ну что мы можем сделать? Мы себя защищаем от крокодилов. Мы хотим, чтобы крокодилы не переползали к нам. В наш, ну если не райский сад, то в наш садик, который мы возделываем уже сотни лет. Очень простая, к сожалению, логика.
Нам остается совсем немного времени, а я еще не успела призвать наших слушателей обратить внимание на тоже крайне интересную вещь. На shop.diletant.media можно купить книгу «Военная риторика Второй мировой». Это как бы отсылает нас к нашим разговорам об одном английском сериале. На фундаменте изучения военной риторики периода 20-х-40-х исследуются особенности развития общественной речи в странах с различными типами речевой организации СССР, Германии, Англии, США. Это безумно интересно для тех, особенно, кто интересуется вот такими вещами. Мне кажется, что вам, Валерий Дмитриевич, тоже было бы интересно взглянуть на
это. Да, мне было бы интересно. Спасибо за рекомендацию.
Вот, так что, пожалуйста, обращайтесь. А шоп «Дилетант Медиа» — это кормилец гвоздя, так что если кто-то что-то здесь покупает, то нам от этого большая радость. И мы с удовольствием вам оставляем автографы на тех книгах, которые вы заказываете, если вы попросите. Валерий Дмитриевич, самое последнее, что я хотела вас спросить в последние 15 секунд. Как вам кажется, чего больше в российской большой политике? Глупости или расчета?
Вы знаете, глупости и жадности. Глупости и жадности. И расчеты зачастую очень глупые.
К сожалению, мои предположения вы подтвердили. Спасибо большое.
К сожалению, для всех нас. Ольга, спасибо вам и с наступающим вас праздником.
Благодарю.
И всех наших зрительниц и слушательниц.
Благодарю.
Спасибо за то, что дали возможность это сделать лично.
Спасибо большое. Валерий Соловей был сегодня в гостях на «Живом гвозде», хотя его и объявили иностранным агентом, но все равно мы рады были его видеть. Всем спасибо, всего доброго. Меня зовут Ольга Журавлева.
Спасибо, до свидания.